Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Беларускія нафтавікі пачалі рамантаваць трубаправод «Дружба». Гэта наш адказ на свавольствы Расіі.
Труба – это высокотехнологическое оборудование. Это не просто, как сказать, ну, та канализация, которая, может быть, там где-то у вас на садовом участке идет. И в регламент ее обслуживания регулярно входят подобные ремонты.
Ці чакаць трэшу на беларускім адборы на Еўрабачанне?
Заявились как известные раскрученные исполнители, так и новички. Есть в списках и те артисты, которые штурмуют национальный отбор уже не в первый раз.
17-гадовая дзяўчына з-пад Верхнядзвінска кінула вучобу і ўцякла з 47-гадовым мужчынам.
Сям'я неблагополучная, там где-то 5 дзяцей. Мама сама была сиротой, воспитывалась в інтернаце, никогда не работала. Отец п'ёт сильно.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Эксперты палічылі, чаго каштавалі Беларусі нафтавыя праблемы з Расіяй у 2019 годзе. Калі б не брудная расійская нафта ў другім квартале года і не праблемы на перамовах у чацвёртым квартале, валавы ўнутраны прадукт мог бы вырасці на 1,6%, а вырас аж на чвэрць менш.
Гэта ўсё роўна далёка ад 4%, пра якія марыў урад. Але выглядала беларуская эканоміка нашмат лепш.
Дарэчы, Беларусь і Расія прыхапілі нафтавыя праблемы ў 2020 год. Расія спыніла пастаўкі чорнага золата на беларускія заводы, а Беларусь намякае на магчымасць спыніць транзіт расійскай нафты ў Еўропу.
Адмаўляць Расію ў транзіце ніхто не будзе. Нафтаправод можна спыніць на рамонт, якога ён даўно патрабуе. Дарэчы, адзін з такіх рамонтаў якраз скончыўся 17 студзеня.
Ну і як гэта разумець, як папераджальны стрэл у паветра, ну типа, калі Расія не зразумее, што вот мы можам так спыніць нафтаправод, дык мы і паставім яго на рамонт.
Можа так, а можа і проста супадзенне. Карэспандэнт Еўрарадыё Міхась Ілін паслухаў, што кажуць пра пагрозу спыніць дружбу расійскія нафтавікі і беларускія эксперты.
З 14 па 17 студзеня беларускія нафтавікі рамантуюць трубаправод «Дружба». Працы закранулі 17 і 30 кіламетры магістральнага нафтаправода «Мазыр-Брэст-3». У адной секцыі там выявілі шматлікія дэфекты. Пра гэта паведамляе аператар беларускага ўчастка нафтаправода «Гомель-Транснафта-Дружба». Лета спецыялісты абследавалі ўсе 1300 кіламетраў дружбы ў нашай краіны. Рамонтныя работы плануецца праводзіць штомесяц, згодна з іх рэкамендацыямі. Пра гэтым будзе адбывацца частковае спыненне перапампоўкі нафты з Расіі на захад. У расійскай кампаніі «Транснефць» рамонт называюць планавым. Беларускі бок папярэдзіў іх пра гэта яшчэ ў снежні.
Труба – это высокотехнологическое оборудование. Это не просто, как сказать, ну, та канализация, которая, может быть, там где-то у вас на садовом участке идет. И в регламент ее обслуживания регулярно входят подобные ремонты. Они, эти ремонты, всегда учтены график.
Частковое спынение перапампоўкі нафты пачалося на фоне спынення Росії поставок нафты на беларускі НПЗ. Але на прадпрыемстве лічаць, што шукаць палітыку ў гэтым не варта. А вось спецыяліст па нафтагазавым рынку Міхаіл Круцін у такія супадзенні не верыць.
Мне неизвестно, ну, нужен ли там ремонт. Профилактика там действительно регулярно проводится, не так часто, как вот описывается сейчас, когда в заявлении говорится, что чуть ли не каждый месяц все это будет проводиться. Но создается такое впечатление, что это стенка на стенку, это политические требования, которые выдвигаются со стороны Москвы, они не подкрепляются давлением по линии поставок и транзита нефти.
Ці зможа Беларусь пайсці на тое, каб пад маркай рамонтных работ цалкам спыніць транзіт расійскай нафты ў Еўропу? Расійскі эксперт сумняецца, што беларускі бок адважыцца на такі крок.
Адказацца это было бы очень тяжёлым эканамічным шагам, потому что и плата за транзит, и в принципе поставки расійскай нефти дают Беларусі очень значительные доходы в государственный бюджет. Поэтому отказаться от этого было бы экономической бедой большой.
Да чаго прывядзе такая гульня і хто з яе выйдзе пераможцам, эксперт не бярэцца прагназаваць. Палітычныя крокі прадказаць вельмі складана, таму што робяцца гэтыя крокі непрадказальнымі палітыкамі, кажа ён. Рамонт нафтаправода «Дружба» – фармальная падстава для Расіі вярнуцца за стол перамоваў з Беларусю, лічыць эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак.
Ну, естественно, это можна рассматривать как элемент торга в стремлении, намерении сбить цену на российскую нефть. На текущий год, конечно же, договориться на приемлемых условиях по тарифам на транзит на текущий год. Для Беларуси слишком велики потери и от налогового маневра, конечно же, и от того, что с текущего года прекращена перетаможка нефти российской, и белорусский бюджет несет потери. Естественно, белорусские НПЗ оказались в чрезвычайно сложной ситуации, вынуждены были сейчас снизить загрузку до технологического минимума.
Чарговая битва ў вайне з расійскімі нафтавымі кампаніямі наўрад ці стане для Беларусі пераможнай, лічыць эксперт з Беларусі. Не маючы сур'ёзных варыянтаў альтэрнатыўных паставак нафты, нашай краіне складана будзе настаяць на сваю пазіцыю ў перамовах з Расіяй. Міхасіліін, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
17 студзеня – апошні дзень прыёму заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2020.
У Белтэлерадыёкампаніі пакуль не паведамляюць, колькі прыйшло заявак. Гэтая лічба стане вядома пазней. Але ўжо зараз зразумела, што такога трэшу, як быў на нацыянальных адборах у мінулыя гады, не будзе.
Я нават крыху буду пра гэта шкадаваць, таму што, канешне, паглядзець было на што. Але арганізатары адбора вырашылі всё... Цырк скончылі, будзем рабіць адбор больш прафесійным. Пра тое, як будуць адбіраць канкурсантаў, нам распавяла прэс-сакратарка Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская.
В этом году по тем заявкам, которые уже поступили в адрес Белтелерадиокомпании, то есть мы можем говорить о том, что заявились как известные раскрученные исполнители, так и новички. Есть в списках и те артисты, которые штурмуют национальный отбор уже не в первый раз, не первый год заявляются. Но на что хотелось бы обратить внимание, что в этот раз на живое прослушивание пригласят только тех претендентов, чьи композиции пройдут предкастинг, созданной экспертной фокус-группы. И их имена будут опубликованы на сайте Белтелерадиокомпании 22 января, а уже 27 января на живом прослушивании в Белтелерадиокомпании следующая фокус-группа, в которую войдут специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса, определят 12 участников финала. Число финалистов может быть изменено как самостоятельно организатором, которым является Белтелерадиокомпания, так и по предложению членов жюри. Ну и традиционно Белтелерадиокомпания, сайт Белтелерадиокомпании tvr.by по традиции будет вести онлайн-трансляцию прослушивания. И до 6 мая мы должны провести наше финальное шоу, оно пройдет в прямом эфире на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». И разрешится главная интрига, кто же станет победителем, кто представит нашу страну на международном конкурсе в Роттердаме. Это будет 65-й по счету юбилейный конкурс международный.
Змены, до речи, кранули и то, как будут вызначать переможцу финала. Год тому голосовало только журы. А сёлета ў гэты працэс вярнулі тэлегледачоў. Навошта?
Давайте паслухаем яшчэ раз тлумачэнне Святланы Смалонскай-Краскоўскай.
Как мы неоднократно уже заявляли, Белтелерадиокомпания пробует разные формы и разные методы, как определения и выбора претендента и официального представителя конкурса, так и разные формы голосования. Ну, в этом году выбрана такая форма. Посмотрим, какой будет результат.
Прадстаўнік ад Беларусі на Еўрабачанне 2020 будзе вызначаны не пазней за 6 сакавіка.
Гэтаму артысту наканавана паехаць у Роттердам, бо сёлета конкурс прымаюць Нідэрланды.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі капотны МАЗ пад кіраўніцтвам Сергея Вязовіча заняў трэцяе месца ў гонцы грузавікоў на ралі Дакар. Першыя два месцы дасталіся расійскім КАМАЗам. Беларускі экіпаж апынуўся на п'едэстале самага прэстыжнага аўтамарафона ў свеце другі раз у гісторыі. Арына Сабаленка не выйшла ў фінал тэніснага турніра ў Адлаідзе. У паўфінальным паядынку беларуска прайграла ў двух сетах украінцы Даяні Растрэмскай 4-6, 6-7. Яна застаецца для Сабаленка нязручнай саперніцай 3 паражэнні ў 3 матчах. У пачатку наступнага тыдня Арыну чакае старт на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Акрамя яе ў асноўнай сетцы Australian Open выступяць Александра Сасновіч, Ягор Гера Асімаў і Іля Івашка. Беларускія гандбалісты з паражэння пачалі выступленне ў асноўным раўндзе чэмпіянату Еўропы. У Вене яны саступілі немцам 23-31. У перапынку паядынка адбылося кур'ёзнае здарэнне. Левага паўсярэдняга зборнай Германіі Юліуса Кюна зачынілі ў распранальні. Ахоўнік вызваліў яго ўжо ў пачатку другога тайма, калі пачуў грукат у дзверы. У суботу беларуская зборная згуляе з чэхамі пачатак 17:50. Жывая трансляцыя запланаваная на тэлеканале Беларусь 5. Хакеісты мінскага «Дынама» пацярпелі трэцяе запар паражэнне ў чэмпіянаце КХЛ. Ва ўсіх паядынках лік аднолькавы 1-5. «Дынамаўцы» па-ранейшаму аўтсайдэры лігі. Бліжэйшы матч пройдзе 21 студзеня, калі ў Мінск прыедзе маскоўскі «Спартак». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Сямейныя стасункі застаюцца ў Беларусі вельмі неўнармаванай сферай.
Але сор з ізбы выносяць настолькі рэдка, што шмат хто з беларусаў увогуле не бачыць такую праблему – гвалт у сям'і.
А калі праблемы няма, дык і вырашаць яе не трэба, праўда?
Між тым, праблема гэтая ёсць. Па статыстыцы, раз за 4 дні ў Беларусі каго-небудзь забіваюць у выніку хатняга гвалту.
Як так атрымліваецца, што вось такі хрэстаматыйны белы цызгендэрны мужчына можа быць паспяховым прафесіяналам, але пры гэтым прыходзіць дадому і тварыць гвалт у сям'і? І як гэтую сітуацыю можа змяніць закон аб хатнім гвалце, які ў Беларусі ўжо 4 гады прымаюць, ды ўсё ніяк не прымуць?
Пра гэта мы пагаварылі са стваральніцай ініцыятывы «Маршыруй дзетка» Святланай Гатальскай і акцёрам свабоднага тэатра Алексеем Сапрыкіным.
Святлана, распавядзіся, як у нас у Беларусі з хатнім гвалтам, з культурай сямейных зносінаў. Мы калі на Еўрарадыё публікуем матэрыялы пра хатні гвалт, там 2/3 каментароў, да няма такога, што яны прыдумляюць, я такога не сустракаў, не сустракала, я так не раблю і гэтак далей. Нават больш, 4/5, я думаю. І вельмі робкія галасы, там, ну што вы, калі не сустракалі, это не значыць, што этого немає, гэтак далей. Як у нас сітуацыя з Украіне з гэтым?
Да, в комментарии я согласна. Я не читаю комментарии, на самом деле. Я просто знаю, что я там увижу, и у меня и так печали, ну, как бы хватает в гражданском моем мире, поэтому я стараюсь себя оградить от этого. Да, ну, дела у нас обстоят не так уж и плохо, скажу я, но и не так уж и хорошо. Да, то есть если там сравнить, конечно же, со странами, где вообще нет абсолютно никаких, не знаю, регуляций или профилактических работ, то, конечно, у нас еще более-менее как-то можно с этим делом справиться. Но все-таки, к сожалению, на данный момент тех механизмов, тех законов и административного кодекса, и уголовного не хватает, к сожалению, для того, чтобы полностью эту проблему закрыть. Не хватает профилактических мер, чтобы не случались эти уголовные дела. Да, и то есть там очень много женщин сидит в тюрьмах за убийство своих мужей, да, как бы, а что там все это, все, ну, что предшествовало тому, что все-таки она убила этого своего мужа, останется тайной, да, потому что у нас что происходит дома, остается дома, да, и не выносите ссоры из избы, и вот эти все дела, поэтому, да, к сожалению, на данный момент, конечно же, появление законопроекта специализированного очень помогло бы нашей стране избежать очень многих случаев домашнего насилия, избежать очень многого количества детей, которые остаются без родителей, да, которые отправляются в службы, всем небезызвестные.
Наколькі гэты хатні гвалт, ён увогуле ў культуры сямейных зносінаў у нашых шыротах? Ёсць жа шмат
ой, ну я не ведаю, что это бьет, значит, любит, да, да там, да. Типа, як давать дитёнка, ну, да, это, ремень с пряжкой, ремень. Там, да, ну, вот, все вот это вот.
Ну, к сожалению, да, мне кажется, что такая одна из основных проблем, это то, что, в принципе, у нас нет этой, сейчас, простите, умными словами буду говорить, нет вот этой культуры ненасильственной коммуникации, в принципе, да, то есть мы привыкли, наше общество привыкло общаться определенным образом, доносить свою мысль определенным образом. Мы, в конце концов, росли в этой культуре все, конечно, да, я уверена, что и мы
можно
здесь...
Там
конечно,
нет, да,
по попе дадут, в угол поставят, хорошо, если не на горох, оставят дома или оставят без ужина, таким образом пытаясь донести свою мысль.
Поставят на угол.
Или в школе, да, там у нас бывали девочек от косметики в туалетах. Ну, в общем, да, как бы эта культура поведения, к сожалению, является нормой в нашей стране, и поэтому, да, меня немножко беспокоит, когда говорят, что мы там за нашу традиционную славянскую семью.
Мы ж так выросли, да. Выросли ж мы на...
Ну, откуда это взялось, цікаво. Я думаю, есть же разные культуры.
Ну, так.
Ну, в принципе, есть культуры еще больше репрессивные, там, в дочинении до женщин, например, персонально. Там, я не веду, когда я узгадать Китай, початок это 100-годия, конец, наоборот, не гэтага, а уже 20-го, да, конец 19-го, с бинтованием ног, например, да, там в уголе некий здек творился, але официально узаконенный, как парадок дня, да. Вот у нас, ну, а есть меньше, отповедно, репрессивные, больше поважанные культуры, где больше поважаются один одного, там, да, и где больше ровные правы. Один вот в певных ситуациях людей не делят, там, на тата, мама, а партнер один, партнер два, как они просто могли иметь, ну, ровные правы. Это, я не ведаю, червоная ануча, да, это партнер один, партнер два, але тут треба потлумачить, что это робится только в певных ситуациях, как подкреслить, что люди мают однольковые абсолютно правы вот в этих ситуациях, ну, и там женщина и мужчина.
Наименее, я ношу, как бы это номинальное только.
Ну, номинальное, але шмат каже для хейтеров, скажем так.
Да.
Так вот, откуль у нас, чему мы вот в этой зоне риски опынулися, я не ведаю, исторично?
Слушай, ну это философский вопрос на самом деле, почему? Мне кажется, что это самый простой способ донесения своей мысли. Да? Ударить – это самый простой способ, и человек, сразу поймет, либо сразу испугается и не захочет повторения этого действия, да, и тогда будет вести себя более покладисто. То есть это такая репрессивная, системная...
Окей, это от чего это идет? Да. Такого, что нема там, такого уровня эдукации, выхования, и чего? Можно ж, ну, реально можно все сказать словами, попросить спокойно вырешить.
Але,
а когда человек это не может сделать, то он выбирает самый простый для себя способ
переконать
да, в своей правоте, кто мощнейший, то и правый. Там, неважно, это мужчина или женщина, потому что я, этот закон, он обороняет всех.
Да, конечно. Да.
И удочинение до мужчин, коли гвалт, и удочинение до женщин, коли гвалт, до детей.
Да, и до детей, до пожилых людей.
Окей.
Здарается у нас в уголе гвалт... семейные, да, мужчин.
Я уверена, что да, но за счет того, что все-таки у нас это вот цисгендерные мужчины наши белые, да, их маскулинность, она очень хрупкая.
Это да.
Кто же скажет, что бьет меня жена, представляете, мужики? А мужики скажут, а какой же ты мужик?
Мужики на заводе.
Да, так ты же не мужик, ты же баба. Да, как бы это такая классика. И тоже побьют, да.
Ты партнер два.
Или там подкаблучник, да, вот это наше любимое. Мне кажется, что, да, очень много...
Это же хорошо дома быть подкаблучником.
Да?
По-моему, да, ну, коли ты там...
Да? Ну,
странное понимание.
Мне кажется,
у тебя, мне кажется.
Все ж таки, мыслить ровно, а правы быть с неким чином.
Нет, ну, это... Ладно. Я про иншу.
Ну, вот... Мне кажется, что есть...
Я про клопот в уголе.
Есть конкретная разница. Вот вы сгадали, я на вас удивился, мужчин, забитых своими женами, то бок, вот на этой стадии, на стадии вырашения конфликта, гвалт я не ведаю часцей радзей, але вот прорываецца на ўзровень ужо жанчына да мужчыны, але што да это прывяло нейкі сістэмны і доўгатэрміновы, да? Да. Бок забойства это вельмі кароткае.
Выбух, матышка, да? Ёж матыў, ёж прычыны нейкі.
Вось, а што да это прывяло, это можа цягнуцца гадамі там, да, і вось гэта якраз мы не бачым. Да. А забойства як бы бачым. Хаця мне здаецца, што забойства, калі мужчыны забіваюць жанчын нашмат больш. Я не ведаю, я вось крымінальную гэтую хроніку пра сябе прапускаю, ўсё роўна мне здаецца, нават калі ўлічыць гэтыя ўжо гранічныя рэакцыі жанчын на хатні гвалт і забойства сваіх мужоў, то ўсё роўна, калі мужчыны забіваюць жанчын, гэта мне здаецца, ў нашай краіне нашмат часцей.
Ну, забойства то ўвогуле кепска, мне здаецца. А там
то, конечно, тут я з табой не магу паспрачацца.
Ну, і тож, і мы ж не можам апраўдваць жанчын, правільна, ў гэты момант.
Ну, як тобе сказаць?
Ну, всё зразумела, што, напрыклад,
мне здаецца, што 10 гадоў хатняга гвалту перад забойствам, які папярэднічае забойству, мусіць быць якраз такі нейкім нейкая абставіна такой, якая змягчае прысуд. Таму што адна справа забіць там дзеля рабавання там, а іншая справа забіць дзеля абароны сябе, калі там цябе давялі.
Ну, вот эта історія сестёрка Хачатурян, напрыклад, да, знаменітая в Расіі, когда было сістэмнае насілле, сексуальнае, фізічнае, псіхалагічнае, і в итоге это закончилось тем, что
куды-небудь.
Ну вот понимаешь, дело в том, что там была одна история, да, как бы у сестёр Хачатурян был очень авторитарный со связями отец.
Ну,
да. Поэтому здесь как бы совсем, ну, как бы такая история очень скользкая, да, в этом плане. А у нас обратиться можно всегда, конечно же. Ну, вот как, да, мы с тобой говорили уже до эфира о том, что, к сожалению, очень много есть нюансов, которые не помогают в этой ситуации, да. Там женщина не верит, во-первых, что ей помогут, да, потому что мы знаем про эти дыры в законодательстве и знаем, через что ей придется пройти, чтобы все-таки, да, там, развестись с этим мужем. А если у нее еще работы нет, и квартира не ее, да, и у нее там трое детей, то это, естественно, все усложняет ситуацию. Там, окей, подает она это заявление, он возвращается домой, там после ночи, проведенной в милиции, да, там опять ее избивает, говорит, если ты не заберешь заявление, я отберу у тебя детей. И она забирает свое заявление.
Ну и самое главное, это то, что выником заявы может быть штраф.
Да, и штраф что, этот и идет из общего бюджета.
Штраф? Семья.
Да. Ну, так. Да, и штраф этот идет из общего бюджета.
Вот, бок,
а какие тогда меры лучше принять? Ну, вот,
что можно с этим заработать? Я так думаю, что вот концепция закона и сам закон, он мусит с неким чином вырашить эту ситуацию.
Да, да, да. В законопроекте был прописан такой механизм, как, сейчас, господи, правильное название вспомню, защитное предписание. Да, то есть сначала идет предупреждение о том, что если не прекратится насилие, да, то будет выписано защитное предписание.
Милиция приезжает, да, подорежевая.
Да, абсолютно верно. Если там на второй раз, да, или случается, я сейчас не помню, со второго или с третьего раза работает эта система, приезжает уже во второй раз и изолирует мужчину, то есть разделяет стороны, которые конфликтуют, для того, чтобы все это улеглось, да, и не переросло в какие-то насильственные действия.
Буговорки не идеяши про штрафы.
Нет. То есть просто мужчину изолируют, он где-то живет, да, то есть это уже как бы его ответственность, он применял насилие.
Нет.
То есть просто ему говорят, вы не можете приближаться там, и от 3 до 30 дней действует вот такое защитное предписание. То есть это такая мера, которая предотвращает, опять-таки, вот эти уголовные дела, которые потом могут возникнуть, да, там, тяжкие телесные, либо убийства. Также у нас до сих пор нет никакого определения, что такое домашнее насилие в наших законах. То есть мы до сих пор не можем назвать, да, этот, что же это за такое чудище земное, то есть это домашнее
скандал
насилие.
В семье у нас,
да,
думаешь,
что это? Да? Это я там, не знаю, ей денег не дал на шубу, это домашнее насилие, да, или она меня ударила сковородкой по коленке случайно, это домашнее насилие, да. Нет этих определений пока что. Вот, и должны были еще появиться определения психологического, экономического насилия точно так же, которые сейчас вообще никак не представлены. И это опять-таки, да, раз я уже сказала про шубу, это не про шубу, я не шубу дал, а это про конкретные запрещающие меры, которые, ну вот я просто историю приведу, так будет проще. Девушка зарабатывает парикмахерским делом на дому, да, у нее есть ее инструменты, есть ее рабочее место, И мужчина, там, партнер, муж систематически выбрасывает ее инструменты, не позволяя ей зарабатывать деньги. Это ограничение ее экономической свободы. Это и есть экономическое насилие, а не то, что там, дорогой, дай мне шубу. Нет, я тебе не дам, а я на тебя в милицию подам.
А они домовились до этого, что она будет так зарабатывать? Ну, то есть...
Но это ее право зарабатывать
деньги. Нет, я разумею.
Конституция. Право на труд.
Да, право на труд.
То есть она может так, конечно, в принципе, да?
Да, да, да.
А ее не дает?
Да, он выбрасывает, а он выбрасывает.
Вот козел.
Да. Да. И точно так же там еще должно было появиться частично публичное заявление о преступлении. Да.
Алексей Сапрыкин.
Павел Свердлов.
Светлана Гатальская.
Акуль. Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. У фільме расійскага рэжысёра Кірыла Міхановскага «Give me liberty» пра савецкіх эмігрантаў у США прагучала беларуская партызанская песня. У сцэне пахавання адной з эмігрантак, якая была родам з заходняй Беларусі, яе сябры і спевакі спяваюць лясную песню беларускага паэта Адама Русака. Зняты ў США фільм «Give me liberty» паспеў пабываць на фестывалях «Сандерс» у Канах і таксама ў рамках праграмы «Лістапад калекцыя». Фільм нічога не выйграў, але атрымаў у асноўным станоўчыя водгукі сярод крытыкаў. Так, на папулярным сайце Metacritics у фільма рэйтынг 82 са 100 балаў. 17 студзеня – апошні дзень прыёму заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2020. У Белтэлерадыёкампаніі не паведамляюць колькасці заявак, якія прыйшлі на сённяшні дзень, але кажуць, што прэтэндэнты розныя. З'явіліся як раскручаныя і вядомыя выканаўцы, так і навічкі. Ёсць у спісах і артысты, якія штурмуюць нацыянальны адбор ужо не ўпершыню, распавядае прэс-сакратарка медыахолдынга Святлана Смалонская-Краскоўская. Сёлета Белтэлерадыёкампанія адмовілася ад публічнага праслухоўвання ўсіх артыстаў, якія падалі заяўкі. Адмысловая фокус-група праслухае дадзеныя запісы кандыдатаў на паездку ў Роттердам і адбірае тых, чыя песні гучаць сучасна і адпавядаюць фармату конкурсу. Такая практыка распаўсюджана і ў многіх краінах, якія дасылаюць сваіх выканаўцаў на Еўрабачанне. 22 студзеня будзе апублікаваны спіс удзельнікаў жывога праслухоўвання, якое пройдзе ў Белтэлерадыёкампаніі 27 студзеня. Падчас яго яшчэ адна фокус-група абярэ не больш за 12 фіналістаў нацыянальнага адбору. Серіал «Лепш тэлефануйце Солу» падоўжаны на 6 сезон, які стане фінальным. Як паведамляе Верыці, у ім будзе 13 эпізодаў. Шоу завершыцца ў 2021 годзе. З першага дня «Лепш тэлефануйце Солу» было маёй марай расказаць поўную гісторыю нашага няпростага героя Джиммі Макгіла, заявіў шоу-ранер Пітэр Гулт. Мы так удзячны фанатам і крытыкам за тое, што яны зрабілі гэта магчымым. У наступным месяцы мы пачынаем рыхтавацца да 6 і фінальнага сезону і зробім усё магчымае, каб бліскуча скончыць гэтую гісторыю. Гулт таксама паабяцаў, што ў 5 сезоне вернуцца знаёмыя і любімыя персанажы серыялу «Ва ўсе цяжкія». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У аграгарадку Каханавічы на самай поўначы Беларусі здарылася гісторыя, вартая серыяла «Санта-Барбара». 17-гадовая дзяўчына кінула вучобу і ўцякла з 47-гадовым мужчынам.
Аднавяскоўцы кажуць, што маці была супраць іх адносінаў, а ў пары сапраўднае каханне.
Ну, на тое і аграгарадок называецца Каханавічы, як там было каханне.
Але маці 17-гадовай Яны ў шоку і просіць усіх дапамагчы ў пошуках дачкі.
У тым, чаму дзяўчына збегла з сям'і разам з мужчынам, які па ўзросце мог бы быць яе бацькам, разбіраўся карэспандэнт Еўрарадыё Роман Васюкович.
Віцебская міліцыя шукае 17-гадовую Яну з Верхнядзвінскага района. Маці дзяўчыны звярнулася ў міліцыю. Яна падазрае, што яе дачка збегла з дому з 47-гадовым Сергеем. Ужо больш за паўгода ніякай сувязі з дзяўчынай няма. У аграгарадку Каханавічы Верхнядзвінскага района пра знікненне Яны і Сергея ведаюць. Мясцовая жыхарка Валянціна распавяла Еўрарадыё, што дзяўчына з неўладкаванай сям'і, таму цалкам магла збегчы, нікому нічога не сказаўшы.
Сям'я неблагополучная, там дзе-то 5 дзяцей, мама сама была сиратой, воспитывалась в інтэрнаце, никогда не работала. Отец п'ёт сильно. Вот, хотя, значит, говорит, и мастером был по ремонту автомобилей, то и мама там не очень нормальная, есть там проблемы какого-то медицинского характера. Вот, этот мужчина, с которым она удрала, это мужчина, который тоже пьяница, он был судим.
Яна са шматдзетнай сям'і. Дзяўчына там самая малодшая. Сёлета яна мусіла атрымаць дыплом повара, але ўцякла з мужчынам старэйшым за яе на 30 гадоў. Дзяўчына скончыла 9 класаў і забрала дакументы са школы. Дырэктарка навучальнай установы, дзе вучылася Яна, Марына Тваранович распавяла Еўрарадыё, што адукацыю дзяўчына працягвала ў Наваполацку.
Сярэдніх спасобнасцей, очень спокойна, замкнута. Ну, когда 9 класаў закончыла, ушла ад нас, она поступила на курсы паваров. Потому что в школе она очень скрытна была, в школе она была очень спокойна, замкнута, контакт особо с одноклассниками не шла, но не с некоторыми ребятами общалась, но а вне школы она, наверное, другой была.
У вёсцы Каханавічы Еўрарадыё распавялі, што маці Яны не падабаліся адносіны дачкі з дарослым мужчынам, таму пара і вырашыла ўцячы. У мясцовай краме Еўрарадыё распавялі, што Яна вельмі закахалася ў дарослага мужчыну.
Многадзетная сям'я, ну, а там я не знаю, как они там живут. Это, по-моему, она самая младшая. Говорят, что сама. Сила её никто не увозил. Но говорили, что она сама бегала за ним. Проходу ему не давала. Мне кажется, если бы он не захотел бы, ничего бы не было бы. Отправил бы ее на ее подальше, да и все.
Дядька Яны Геннадь Давыдзёнак кажа, что Яна и Сергей кахали один одного, тому и сбегли. Геннадь упэўнены, что Яна сбегла праз маці, якая не хотела, каб дачка мела зносіны с мужчынам, якому амаль 50 гадоў.
Говорит, ну да, она пропала, связалась с одним зэком, связалась, с ним уехала. И раньше она тоже там убегала к яму, а теперь вот в апрель бежали. Маша не умешалась, тем более теперь бы жила ты на девице. Но Маша ей не умешалась. Но Маша подала там на его суд, на все.
Куды збегла пара невядома. Апошні раз іх бачылі ў Мінску. У міліцыі лічаць, што Яна і Сергей маглі з'ехаць з Беларусі. Што праўда, дзяўчына пакінула дома і дакументы, і тэлефон. Усіх, хто бачыў Яну і Сергея, супрацоўнікі міліцыі просяць паведаміць у Верхнядзвінскі РАУС па тэлефонах 8033-347-79-19 ці 102. Роман Васюкович, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а гэты сённяшні Еўразум на гэтым сканчаецца. Пры мікрафоне былі Павел Свердлоў
і Алексей Карпека.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.